Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите музыкальную программу «Канон» в студии Александр Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с певцом, солистом театра «Новая опера» имени Колобова Алексеем Татаринцевым.
Алексей Татаринцев – оперный певец, солист театра «Новая опера» имени Колобова, заслуженный артист Республики Северная Осетия Алания. Родился в Тамбовской области в 1981 году. После окончания школы поступил в Тамбовский государственный университет имени Державина на кафедру хорового дирижирования. Позже перевелся в Москву, где в 2006 году с отличием окончил Академию хорового искусства имени Попова. С 2008 года Алексей является солистом Московского театра «Новая опера» имени Колобова. В 2010 году дебютировал на сцене Большого театра в Москве, исполнив партию Яши в концертном исполнении оперы Фенелона «Вишневый сад». С тех пор Алексей неоднократно принимал участие в постановках Большого в качестве приглашенного солиста театра. Всего в арсенале певца около 20 оперных постановок, в которых он исполняет солирующие партии. Алексей Татаринцев является лауреатом различных международных конкурсов, лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Опера «Мужская роль» за роль Ромео в спектакле «Ромео и Джульетта» «Гуно». Алексей женат и воспитывает двоих детей. Алексей Татаринцев прямо сейчас в программе «Канон».
В предыдущей программе.
Я хотел петь, и у нас, представляете, в Тамбовской области нет вокального отделения. Сцена – это как такой естественный, нормальный, ну, в хорошем смысле раздражитель.
Какой рецепт преодоления страха вот этого сценического?
Конечно же, это молитва, безусловно. Царю Небесный, Отче наш – это такие вот как бы…
Выручалочки.
Да, выручалочки, которые помогают, слава Богу.
Алексей, очень важно в жизни разглядеть талант. У вас, безусловно, Божий дар, ваш голос. Это уникальный по техническим возможностям и по своей красоте. И важно, как я вот сказал, разглядеть и в правильное русло направить свой талант, дарить людям прекрасное, нести Божий свет. И вот, на мой взгляд, вам это удается. Потому что даже святейший патриарх Московский и вся Русь Кирилл высоко ценит ваше творчество.
Спасибо большое.
Скажите, а какое место вера занимает в вашей жизни? Ведь вы же осознаете, что это Божий дар.
Безусловно. Безусловно, что, во-первых, я должен сказать, что мне в какой-то степени повезло. Потому что, когда я поступил в Тамбовский университет, я впервые в жизни именно пел духовные произведения. Mm-hmm. Будь то «Всеночная Рахмайна», будь то произведение Чеснокова, Бортнянского. И это были прекрасные, они и есть прекрасные произведения, но просто к тому моменту я как бы не задумывался и не думал, что вот оказывается вот в церкви есть такая благодать, потому что я как бы не воспитан был в церковной так среде. И для меня, конечно, на тот момент моей жизни как бы храм, церковь, это все было такое, какие-то в очень печальных, грустных тонах, потому что...
Ну, не было примера.
Ну, да, рядом. Не было таких вот возможностей. То есть для меня было Пасха, Рождество, Крещение, такие вот главные праздники православные. Вот такие были. А вот то, что вот просто можно прийти в храм, помолиться, послушать духовную музыку, послушать стихиры, это, конечно же, очень для меня было открытием. Но больше всего было открытием, конечно, безусловно, когда я перевелся в Москву. И мне повезло в жизни, что я стал работать в Сретенском хоре. И это было знакомство не только, ну, так сказать, внутри как бы коллектива. Это было знакомство, прежде всего, с церковной службой.
С традицией,
тем более на тот момент храм возродился, и это было настолько вот вдохновенно. И такой коллектив, конечно, как Сретенский хор, это, безусловно, подарок, наверное, для каждого певца. Ну, и начинающего, в принципе. Потому что профессиональные, во-первых, там ребята работают, плюс вот эти монахи, читая вот эти службы,
опыт
присутствует,
да,
безусловно. И, конечно, мне повезло, что я там работал, и где-то в течение 3-4 лет. Mm-hmm. И вот до сих пор я поддерживаю связь с Никоном Жило, который регент хора, и с епископом Тихоном, который тоже как бы всячески поддерживает и благословляет на добрые дела. Конечно же, без веры никуда, потому что, я еще раз повторю, мне какой-то был случай, не помню, в театре я очень всегда стараюсь, даже при большом графике, который есть там в театре или там какие-то гастроли, я всегда стараюсь, ну, если есть возможность, безусловно, петь службу на Пасху или там на Рождество, вот какое-то вот есть у меня вот такое рвение. И я помню, что в какой-то момент, не помню, то ли это было Рождество, то ли Пасха, ну, скорее, Пасха она была, я пел спектакль в театре, а потом ночью поехал на службу. Уставший был, в общем, что-то вообще, ну, вообще, то есть какой-то был сложный спектакль, и захожу в храм, вот этот запах ладана, запах вот этого вот, как такого, какого-то таинства, я захожу на клирос, ребята все, как бы, в предвкушении пасхальной службы, и я не знаю, что происходит в этот момент с организмом, но вот эти какие-то силы появляются, и вот этот «Христос воскресе», вот эти песни, вот эти праздничные песнопения, конечно, они очень вдохновляют, и я вот после службы уже под утро уже с такими какими-то глазами выхожу в город, и как-то все хорошо становится на душе. И что касается, так сказать, такой чести, которой мне довелось петь на юбилее нашего святейшего, мы просто как бы в 2008 году ездили, у нас был большой тур по Латинской Америке, тогда святейший был в митрополитом, и вот он все храмы, которые были в Южной Америке, Латинской Америке, мы все пели песнопения, потом вечером были концерты. И, конечно, тоже была незабываемая поездка, потому что, вот, казалось бы, да, в Латинской Америке, в Кубе, там, в Чили, в Парагвае, мы самая, наверное, знаменитая служба, наверное, или самая запоминающаяся служба была на горе Карковада, где статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро. Я помню, мы в 9 утра туда поднимались, были облака. Начали петь, облака стали рассеиваться, и в 11 утра такое солнце было яркое. И мы, я помню, все обгорели, а вечером концерт. Нам зонтики, слава богу, повесили. Вот. Но это была, конечно, очень запоминающаяся служба, потому что действительно, это, наверное, уникальный случай, что вот православный хор, православная служба была вот на этой горе, статуя Иисуса, вот там, с одной стороны, Тихий океан, с другой стороны, вот эта знаменитая Маракана, Рио-де-Жанейро.
И такие песнопения звучат.
Да, ну, это была очень интересная поездка, и вот как-то с тех пор вот у нас такие вот отношения, ну, душевные, это, я так считаю. Да, я так считаю. Поэтому. Ну и, естественно, я участвую в концертах в День славянской письменности, в патриарших чтениях, которые происходят, или там рождественские, правильно?
Рождественские
чтения, да. Вот, которые проходят. По возможности, конечно же, безусловно, я участвую, потому что это... Будь то это русская народная песня, будь то это какая-то духовная песня, все равно это как бы связано с нашей культурной традицией и с теми истоками, которыми как бы мы все, у нас есть, в каждом из нас. Стал народ постепенно вот в это все как бы без всякого навязывания. Вот это то, что вот как бы очень важно, что потребность у людей возникает именно осознанно, то есть не говорят «иди», а вот именно осознанно. Вот,
ну для... и потом пример даже в семье.
Да.
Вы же сейчас являетесь примером, и наверняка дети ваши.
Ну, я надеюсь, что я являюсь примером, хотя, конечно же...
Как вы говорите, не обязательно навязывать, но
да,
своим собственным
дети
примером.
Дети должны понимать, что дети почему ходят папа или мама там, в церковь, зачем они ходят, для чего мы свечки ставим, там, для чего мы молимся, почему мы читаем те или иные молитвы. Это тоже как бы нужно объяснять, и как бы у нас... Ну, я думаю, что... Мы как бы стараемся это сделать по возможности, безусловно. Я не говорю, что я идеальный папа или там идеальная мама, но бываю очень невыносимый и ужасен. Но, тем не менее, как бы есть какие-то важные вещи, которые ребенок должен знать. Ну, я так, по крайней мере, считаю. Либо потом он узнает. В любом случае он узнает рано или поздно.
А что касается детишек, вы папа певец, мама певица. Планируете их направить в музыку? или это уже их выбор?
Понимаете, я считаю, что безусловно, что мы как бы так или иначе наши дети соприкасаются с оперным или там классическим искусством, они регулярно ходят в театр, когда папа или мама работает. Безусловно, когда мама пела спектакль, детский есть спектакль Кая Герда в Большом театре. И дочка Виолетта, она участвовала в этом спектакле как миманс. Для нее это тоже как бы событие интересное. В Большом театре там уже в 9 лет выступить, это, конечно, очень серьезно. И тоже сын, который помладше, ему сейчас 6 лет, он тоже смотрит на сестру. То есть это у нас как бы репка, как в сказке репка. Вот. Поэтому, безусловно, они соприкасаются с искусством и смотрят. И мы, естественно, какие-то моменты иногда поем. У нас вся семья поет, будь то это семья жены, потому что у жены папа был оперным певцом, мама оперная певица. И как бы такие там более такие глубокие традиции, эмиду, оперные. Вот. Безусловно, это все присутствует. Но и поэтому, наверное, чтобы они как-то в чем-то разбирались, важно, наверное, чтобы они хотя бы получили начальное, хотя бы для начала начальное музыкальное образование. А дальше я считаю, что...
Для общего развития.
Да, но для общего развития, потому что я считаю, что музыка – это то искусство, которое никогда не повредит. Оно может быть в твоей жизни ежесекундно, ежеминутно. Как многие композиторы говорят, слушайте тишину, это тоже музыка.
К сожалению, в нашем современном ритме мы,
мы стараемся,
теряем это часто.
Я не могу сказать, что мы прям теряем. Мне, может быть, повезло, что как бы я родился в деревне, в селе. Да? Я, когда приезжаю на родину, я всегда стараюсь взять велосипед. Я в городе не катаюсь, но вот дома вот у себя на родине прям беру велосипед и уезжаю куда-нибудь на речку.
Так у вас там, по-моему, недалеко усадьба Рахманина.
Ну вот я хотел к этому все подвести. Да. Здесь хорошо, здесь тишина, здесь нет людей. Там Бог, да я. Мечта моя. Вот это, наверное, очень важно, чтобы побыть наедине с собой, наедине с природой. Потому что вот эти моменты, когда даже не... Пусть там дня два, три, четыре, неважно. Но даже час. Но вот побыть вот именно вот в этой дикой и в то же время девственной природе, потому что это очень дорогого стоит. И оно очень реально заряжает, вот когда приезжаешь вот в такой мегаполис, как Москва. И ты находишься, как мне кажется, вот даже вот дети стремятся. Вот когда мы поедем в деревню, когда мы поедем в деревню. Для них это очень важно, потому что кажется, ну, родина все-таки, наверное, это очень такой тот как раз момент, когда ты не задумываешься, плохо там или хорошо. Там всегда будет хорошо, потому что там твои корни, там твои родные, близкие, там, и там ты родился всегда. Это очень важно. И слава богу, что ты именно Ивановка, как бы, которая сыграла ключевую роль в творчестве Сергея Васильевича Рахманинова.
Весны моей золотые дни. Что день грядущий мне? Благословенный день забот.
Зрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях солист театра «Новая опера» имени Колобова Алексей Татаринцев. Алексей, давайте вернемся к вашей профессии, давай. Основной, театральной. Угу. На современной театральной сцене очень часто режиссеры адаптируют классические постановки под современного зрителя, модернизируют их. На ваш взгляд, такие эксперименты с классикой уместны вообще? Просто часто это вызывает споры в обществе.
Ну, вы знаете, искусство такой жанр, и опера такой жанр. И, ну, вообще, в принципе, искусство – это тот жанр, который тот или иной режиссер ищет. Многие современные режиссеры делают порой абсурдные вещи. Конечно же, должна быть какая-то определенная логика, потому что я знаю, что есть классические произведения, например, «Евгений Онегин», где... Очень странная концепция режиссера. Совсем все по-другому. Например, в Германии они очень любят вообще экспериментировать над оперой. И там совсем очень все тяжело. Это, конечно,
с точки... нужно же, да, оправдывать.
Ну, там даже вообще все не оправдано. Есть режиссеры, которые, в принципе, все оправдывают. И когда начинаешь работать вместе с маэстро, да, и все понятно, понимаешь, почему тот герой так или иначе поступает, почему... И даже, в принципе, ну да, логично, там оказывается другой подтекст, я который не знал. То есть он какие-то рамки раскрывает. Более того, я хочу сказать, что немногие режиссеры знают музыку, к сожалению. И немногие даже знают, почему он так написал. Потому что есть режиссер, который в разрез твоего пения начинает какие-то делать мизансцены, которые крайне неудобны. А есть режиссер, который, как, например, Юрий Александров, как Арно Бернар, с которым я работал, они музыканты, прежде всего. Они знают все детали музыки, они знают, о чем речь, они знают, когда можно тебе какие-то делать, потому что, допустим, в том же «Ромео и Джульетте», где есть сцены, батальные сцены с саблями, фехтованием, и потом приходится петь очень драматическую сцену, где у меня первые две репетиции вообще все никак не пелось, потому что там высокая тесситура, нужно было...
Дыхание восстановить.
А здесь это просто ну, реальные такие сцены, прямо такие были живые сцены. И потом вот как-то вот голову немножко включил, не сердцем в данном случае, а именно головой здесь нужно было все это осмыслить, чтобы все правильно сделать. И он подсказал пару каких-то моментов, которые нужно. Да не делай того, зачем ты это все через себя пропускаешь? Это же театр, нужно показать. Ты просто какие-то, есть какие-то моменты, когда нам кажется, что вот, вот смотришь на актера, за счет чего он такая пластика? А он, в принципе, ничего не делал, потому что это все мастерство. И вот это как бы в момент репетиции, в момент этих занятий, безусловно...
Нужно соблюдать баланс.
Да, во-первых, баланс.
Режиссер, актер, да, и зритель.
Да, безусловно. Самое главное. Но бывает так, что даже если тебе что-то понятно, концепция режиссера, и оно идет, в принципе, вразрез с либретто и музыкой, но тебе понятно, тебе интересно работать, но зрители этого не понимают.
Ну, вот я об этом говорю, нужно
Но здесь, вот понимаете, здесь такая, кто-то понимает, у нас сейчас такие критики, что одни пишут, как это гениально, другие, как это ужасно. Кого слушать, кому... Я считаю, что здесь, наверное, важно самому пойти, самому посмотреть, дать свою оценку и дать свое мнение. Вот это, наверное, важно, потому что вот плохо, когда люди говорят, да это плохо, почему? Да вон говорят.
Кто-то сказал, да.
Кто-то сказал, ну ты иди посмотри. Или подумай, там, не знаю. Есть уже какие-то вещи, которые мы можем сейчас спокойно досмыслить. Угу. Прочитав, изучив, спросив кого-то, а почему он так делает, зачем он делает. Да, безусловно, есть абсурдные вещи, которые я сам не приемлю, да. Но есть какие-то интеллектуальные какие-то моменты, которые можно просто немножко поработать над собой.
Зрителей в театр.
Да, приходите в театр Новой оперы, в Большой театр. Там
и
есть очень хорошее
свое мнение.
Да, свое мнение, безусловно. Потому что, конечно, есть чисто классические постановки, а есть, можно как бы сделать чуть-чуть осовременив. Более того, есть такие постановки, которые еще и связаны с какой-то политической подоплекой. Ну, о политике я не сужу, потому что я в ней ничего не понимаю.
Давайте мы лучше с вами поговорим о чудесах.
Давайте.
В нашей программе есть такая традиция, когда гости рассказывают о зримых свидетельствах Божьего промысла в своей жизни. Поделитесь с нами, пожалуйста, чудесами.
Ну, чудеса, они, в принципе, вокруг нас всегда. Самое главное чудо – это рождение детей, наверное. Это самое главное. Но что касается моего случая, ну, я думаю, что это была та самая поездка в Латинскую Америку, когда у нас там был такой момент, когда самолет мог не взлететь. Ну, так можно так сказать. Мы набрали определенную скорость, и уже все как бы взлетать, и мы резко затормозили. И потом нас высадили, и мы 10 часов тестировали самолет, потому что нам потом нужно было лететь из Чили в Парагвай, из Парагвая уже в Москву. С дозаправкой на Канарских островах, по-моему, не помню. Потому что самолет был не трансатлантический, а... Вот.
Чего и вы всех... натерпелись тогда, да?
Ну, было, да, очень... такая, не то, что там не сказать, что нервная обстановка, но было, во-первых, все устали, у нас была там служба и концерты, и вот мы перелетели, вот, и тестировали самолет 10 часов, и, слава богу, приземлились, но на следующий, мы приземлились в Парагвае, и так как у нас уже задержали самолет, мы приземлялись так, что нам нужно было сразу идти на службу. То есть мы в 5 утра приземлились, по-моему, по местному времени, а в 7 уже начиналась служба. Я не помню, мы, конечно, все как в тумане вышли, но быстренько там привели себя в порядок и пошли на службу. Я вот, наверное, впервые в жизни вот такую службу, такая служба была, когда была идеальная, все было идеально. Не знаю, какие-то были моменты, когда я впервые в жизни услышал молит полностью Екатеринью о путешествующих. Там же есть путешествующих и так далее, перечисления. А здесь путешествующих, и пошло еще какой-то там подпункт. То есть раскрыли вот это. И все настолько были духовно единым целым, настолько были все именно молитвенно. Конечно, это все случай такой из разряда жизненных, да, мы все молимся о здравии, спасении, но все равно важно это не то, там, долетели мы. Мы потом долетели вообще очень, все было очень хорошо, без единой задоринки, то есть самолет летел как на облаках, наверное, можно так выразиться. Но я к тому, что чудо было то, что вот единение такое было, знаете, когда все, там, делегация, наверное, 50 человек, вот, знаете, были единым таким ядром, зерном, когда вот так вот все друг на друга смотрели и понимали с полувзгляда, понимаете.
Братство такое.
Такое вот это, наверное. А чудо, я говорю, чудо оно везде. Его даже не надо его искать, оно вокруг. То, что мы живем, то, что солнце светит, это уже чудо. И этим надо жить, этим надо гордиться, то, что мы живы, и то, что мы можем что-то дать людям, будь то искусство, будь то какие-то знания, будь какой-то свой талант, неважно какой. Главное, чтобы давать это все. И принимать вот эту благодать, которая идет свыше, которая идет в молитве, идет в делах. Все-таки важно, какие ты дела делаешь. И тогда чудо оно будет всегда, везде.
Алексей, к сожалению, у нас остается совсем мало времени. В эти праздничные пасхальные дни я хотел бы, чтобы вы поздравили телеаудиторию канала «Союз». Прошу вас.
Дорогие зрители, Христос воскресе! Пусть в ваших семьях будет добро, счастье, любовь. И помните самое главное, что Господь всегда с нами, и так ему и быть. Аминь.
Большое спасибо, Алексей. Мы приготовили для вас небольшой подарок.
Ух ты. Спасибо.
Мы хотим вам подарить икону Светлого Христового Воскресения.
Спасибо, Господи.
С частичкой Святой Земли.
Спасибо, пусть это очень ценный подарок.
Эта икона охраняет ваш домашний очаг. Мы желаем крепкого здоровья вам, вашей супруге, вашим детишкам. Продолжайте творить свое доброе дело и храни вас Господь.
Спасибо, Господи. Спасибо.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вы смотрели еженедельную музыкальную программу «Канон». Я, ее ведущий Александр Крузе, прощаюсь с вами. Увидимся через неделю на телеканале «Союз». Всего вам доброго.